Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Яков Файн. Сегодня мы с вами встречаемся на одном из моих каналов, который называется «Программист читает Библию». А кроме этого, у меня есть еще два канала. Один – «Карьера в информационных технологиях», а еще один, практически ежедневный, это канал просто имени меня – Яков Файн. Но сегодня мы, как я уже сказал, будем продолжать чтение Торы. Это первая, самая первая книга Ветхого Завета, Genesis по-английски, по-русски книга Бытия. Мы с вами прочли 40 глав, уже подходим к концу этой интереснейшей книги. И сегодня у нас будет 41 глава, давайте-ка попробуем начать ее читать. Но прежде чем ее читать, я хочу напомнить вам, чем закончилась 40 глава для тех, кто подзабыл слегка. У нас сейчас речь идет о Иосифе. В частности, в 40 главе он уже был, нам рассказывает о том, как он был в рабстве уже. Он был слугой у главы стражи фараона. Там была жена этого главы стражи, к нему приставала, все его оклеветало, его посадили, Иосифа. Там было пару заключенных с ним вместе в этой тюрьме, и он им разгадал два сна правильно. И просил, чтобы за него похлопотали перед фараоном, если сны сбудутся. В частности, там был один виночерпий, у которого были хорошие прогнозы. Ну, а давайте буквально на минутку вспомним конец 40 главы. Это уже когда выпустили вот этих заключенных. На третий день день рождения фараон устроил пир для всех своих придворных, и в их окружении он возвысил главного виночерпия и главного пекаря. Главного виночерпия он возвратил на первое место, и тот вновь подал чашу в руку фараона, так как и предугадал Иосиф, он же Джозеф. А главного пекаря посадили на кол, как Иосиф и сказал им в своем толковании. Но главный виночерпий не вспомнил о Иосифе, он забыл о нем. Ну, в общем, такая типичная ситуация, конечно, когда сделаешь кому-то что-то хорошее, и этот кто-то что-то принимает это как должное и сразу же забывает о вас. Вот так же и получилось здесь. Ну, теперь давайте продолжим читать 41 главу. То есть Иосиф остается в тюрьме, и мы возвращаемся в Египет к фараону. Давайте смотреть, что было дальше. Бытие, 41 глава. Прошло 2 года, и фараону приснился сон. Он стоял на берегу Нила. И вот из реки поднялись 7 коров, гладких и жирных, и стали пастись в тростниках. Вслед за ними вышли из Нила другие 7 коров, безобразных и тощих, и встали рядом с теми на берегу реки. И безобразные тощие коровы пожрали 7 гладких и жирных коров. Тут фараон проснулся. Это был первый сон. И заснул вновь, да, заснул вновь, 5 стих. Ему приснился другой сон. Здесь нужно заметить, что парным снам в то время приписывалось очень важное значение, что, мол, это какое-то послание от Бога, если парный сон. И вот ему приснился, он заснул вновь, и ему приснился другой сон. 7 колосьев, здоровых и полных, росли на одном стебле. Или стебле, не знаю, как правильно. Стебле, наверное. Вслед за ним выросли еще 7 колосьев, тощих и опаленных восточным ветром. Тощие колосья проглотили 7 здоровых, полных колосьев. Тут фараон проснулся. Это был сон. 8 стих. Утром его не оставляла тревога. Он созвал всех чародеев и мудрецов Египта и рассказал им свои сны, но никто не смог их истолковать. Действительно странные сны. Какие-то тощие коровы съедают полных коров, или тощие колосья поглощают здоровые колосья. Никто из мудрецов, ну, чародеев, тут написано в английском варианте magicians, тоже, да, тоже, наверное, фокусник, может быть, действительно, чародеев, правильно. Они не могли их истолковать. Скорее всего, как-то они могли истолковать эти сны, но они не могли истолковать так, чтобы это толкование принял фараон египетский. В этом, наверное, смысл. И тогда главный виночерпий сказал фараону, 9 стих, «Теперь я вспоминаю, что провинился». Вот этот главный виночерпий вспоминает, что в тюрьме был где-то молодой еврей, который предугадал, правильно расшифровал сон и его, там был такой батлер, слуга. И вот он вспоминает, теперь вспоминает, что провинился. И рассказывает фараону эту историю, как он был в тюрьме, и там был один такой, что все истолковывал правильно, сны. И вот его рассказ. «Однажды фараон разгневался на своих слуг и заключил меня и главного пекаря в доме начальника стражи». Да, не батлер, а батлером был этот, то, что они называют виночерпи, а бейкера, то есть пекаря. «И мне, и ему в одну ночь приснился сон, и каждый сон имел свое значение. Там с нами был молодой еврей, слуга начальника стражи. Мы рассказали ему наши сны, и он истолковал их нам, каждому дал свое толкование. И как он истолковал, так все и вышло. Меня возвратили на прежнюю службу, а того посадили на кол». Фараон послал за Иосифом, и его спешно привели из темницы. Он подстригся, имеется в виду Иосиф, сменил одежду и предстал перед фараоном. Ну, это типа, как мы, программисты, идем на интервью, на собеседование для устройства на работу. Так в повседневной жизни мы можем ходить как попало, а тут надо поприличнее одеться, причесаться, побриться. И вообще в то время в Египте брили лица. Евреи с бородами ходили, а египтяне брили лица. Они могли либо брить голову на голову, либо там очень коротко. В общем, Иосиф, который шел на встречу с фараоном египетским, решил выглядеть аккуратно, чисто, красиво, плюс похожим на египтян, на всякий случай. Пристал перед фараоном. 15 стих. «Фараон сказал Иосифу, мне приснился сон, и никто не может его истолковать. Но я слышал о тебе, что ты понимаешь сны и умеешь толковать их». Иосиф ответил, «Не я, но Бог даст фараону ответ во благо». Здесь, я не знаю, встречали вы таких людей или нет. Некоторые называют их экстрасенсы, некоторые называют их проводниками. То есть они говорят, у меня нет никаких особых способностей, разве что я слышу какие-то сигналы, которые приходят извне, и я могу их передавать дальше. То есть это, вот этот 16 стих, наверное, примерно то же самое. Он говорит, Иосиф, не я буду толковать сон, а Бог даст в ответ во благо. А я просто, ну, типа медиум, мегафон, грубо говоря, который вам расскажет то, что мне Бог скажет. 17 стих. Фараон сказал Иосифу, «Мне снилось, что я стою на берегу Нила, и вдруг из реки поднялись 7 коров жирных и гладких и стали пастись в тростниках. Вслед за ними поднялись 7 других коров, костлявых, худых и таких безобразных, каких я никогда прежде не видел во всей земле египетской. Тощие безобразные коровы пожрали 7 жирных коров, которые вышли первыми. Но это не пошло им впрок, они остались такими же безобразными, как и прежде. Тут я проснулся». Это первая история фараона, а потом, дальше он пишет, говорит вернее. «Потом я видел во сне 7 колосьев на одном стебле, полных доброго зерна. Вслед за ними выросли другие 7 колосьев, сухие и тощие, и опаленные восточным ветром. Тощие колосья поглотили 7 полных колосьев. Я рассказал чародеям, но никто не смог дать мне объяснение». Ну и вот теперь Иосиф должен предложить свою версию того, что там произошло во сне. Иосиф сказал фараону, смысл обоих снов фараона один. Бог открыл фараону, что он собирается сделать. 7 хороших коров – это 7 лет, и 7 хороших колосьев – это 7 лет. Смысл тот же. 7 худых, безобразных коров, которые пришли следом – это 7 лет, и такие же 7 тощих колосьев, опаленных восточным ветром – это 7 лет голода. Вот что я имел в виду, когда сказал фараону, что Бог открыл ему свои замыслы. В земле египетской наступает 7 лет великого изобилия, а за ними последует 7 лет голода, когда все изобилие в Египте будет забыто, и голод опустошит землю. Прежнее изобилие забудется в этой земле из-за голода, который последует за ним, потому что голод будет жестокий. А то, что сон повторился фараону дважды, означает, что Бог твердо определил это и вскоре исполнит свой замысел. Вот такое толкование дал Иосиф. 7 лет зажиточной жизни, а потом 7 лет голода светят Египту. 33 стих. «Пусть же фараон найдет проницательного и мудрого человека и поставит его над землей Египта. Пусть фараон назначит чиновников по всей стране, чтобы они собирали пятую часть урожая в Египте в те 7 лет изобилия». Что такое пятая часть урожая? Пятая часть – это 20%. Мы слышали в разных местах о таком понятии, как десятина. Надо отдать от того, что у тебя есть, 10% Богу. Я не знаю, куда отдавали египтяне. Это у евреев такое есть. Я не знаю, куда отдавали египтяне. Но то, что он говорит на пятую часть урожая отдавать, фактически он предлагает увеличить налог вдвое. Не 10% оставлять или отдавать урожая, а 20%. Пятая часть урожая во время изобилия. Пусть в те добрые годы они собирают все продовольствие, что поступает к ним, и пусть власти фараона запасают зерно и хранят его в городах. Здесь я хотел бы подчеркнуть две вещи. Для начала, когда то, что я говорю часто, ну, может быть, на других каналах своих, особенно для программистов, ну, мне как бы ближе эта профессия. Но это касается не только программистов. Нужно иметь финансовую подушку безопасности. Если вдруг у вас сейчас все хорошо, чудесно, у вас большие деньги, у вас много проектов, контрактов, вы думаете, что так будет продолжаться вечно. Но думайте вот об этой ситуации в Египте. У вас будет 7 тучных лет, 7 богатых лет, может быть. А потом могут быть 7 плохих лет, и надо, если у вас будет подушка безопасности, то это вам поможет. Это первое. Второй вывод, который я хотел бы здесь, вернее, не вывод, а обратить внимание. Пусть, пишет он, пусть запасают зерно, Иосиф советует, и хранят его в городах. Это важная вещь. Хранят его в городах. Здесь же, у себя. Свои запасы хранить у себя. Хочу вам заметить, что я не знаю, конечно, когда вы будете слушать этот конкретный, когда вы будете смотреть этот видеоролик, но я его записываю 20 марта, когда идет война, которую агрессивно начал русский правитель Владимир Путин. Агрессивно напал на Украину. Без всякого повода. Весь мир на него налетел санкциями, и в частности, НЗ, запас, который Россия имела, государство России имело, половина его была за границей, в долларах и евро. И когда началась эта война, весь мир поднялся возмущенно и сказал: надо санкции наложить на них, на Россию, чтобы они прекратили разбойничать. И заморозили половину, вернее, заморозили вот эти все активы государства Россия, которые хранились на Западе. Теперь возвращаемся к этой главе 40. Если бы правители России были такие же грамотные, как Иосиф, они бы знали, что запасы нежелательно хранить за границей, а зерно надо хранить в городах. Вы понимаете аналогию, которая мне приходит в голову. Правее или нет, я не знаю, но мне так пришло. 36 стих. Это продовольствие будет для страны про запас, чтобы страна не погибла в те 7 лет голода, которые потом будут в Египте. И опять же, проводя аналогию с Россией, похоже, что России предстоят сейчас довольно тяжелые годы, которым, конечно, привело вот это текущее правительство России, но надо иметь запас. И хранить зерно надо в городах. Фараон и все его приближенные одобрили этот план. Да, еще. Опять я возвращаюсь к программистам, которые работают на западной компании. Тоже многие считали, что так будет всегда и будет только лучше. Теперь какое-то количество западных компаний не захочет работать с программистами, находящимися в России и в Беларуси. Из-за войны, которая развязала Россия. Дальше. Финансовые операции между западной компанией, на которой работают программисты, сидящие в России, запрещены. То есть компания, скажем, американская, на которой работает Вася Форточкин, живущий в Питере, не сможет ему платить. Понимаете? То есть 7 тучных лет, а потом могут быть 7 голодных лет. И обязательно подушка безопасности. Дальше. 37-я, да? 37 стих. Фараон и все его приближенные одобрили этот план. То есть, посмотрите, Иосиф не только расшифровал сны фараона, но он еще предложил, что надо делать. Потому что в этих снах было просто, в расшифровке снов было просто, сначала будет 7 богатых лет, а потом будет 7 лет голода. И все. Но Иосиф предлагает решение. У нас часто, опять же, давайте вернемся к коллективу рабочему, скажем. Вот мы люди работают, какая-то группа людей. Есть джуниор-программисты, есть синьор-программисты, более опытные, джуниоры, начинающие. И отличие между ними в том, как они ведут себя в нестандартной, нетривиальной ситуации. Джуниор-программер, не очень опытный человек, он скажет: я не могу это сделать, ну, задание, допустим, удал начальник там запрограммировать что-то, потому что вот есть проблема. И все. А senior programmer, он скажет на такое же задание, он скажет: есть проблема, это усложнит работу, но вот решение, можно обойти эту проблему так-то и так-то. И таких людей все любят. Если вы хотите делать карьеру в программировании, ну и вообще где угодно, у вас есть коллектив, у вас есть какая-то служебная иерархия, у вас есть начальник. Чем меньше вы будете жаловаться, что вы не можете что-то сделать, и вот причина, тем вас больше будут любить. То есть не просто жалуйтесь, что не могу сделать, и вот причина, а скажите: не могу сделать, и вот причина, а вот решение. Таких людей любят всегда. Так, поехали дальше. 38 стих. Фараон спросил своих приближенных: найдем ли мы еще такого, как этот человек, в котором дух Бога? И фараон сказал Иосифу: раз Бог открыл тебе все это, значит, нет никого мудрее и проницательнее тебя. Фараон умный человек и тоже понимает, что от добра добра не ищет. Зачем искать еще кого-то, когда уже вот есть Иосиф, когда у него есть какой-то канал, непонятно какой, но явно есть, с Богом. Зачем искать кого-то, когда вот человек, через которого Бог может давать какие-то, может быть, правильные советы? Да? И он говорит Иосифу: я ставлю тебя над моим домом, и весь мой народ будет слушаться твоих приказов. Только троном я буду выше тебя. То есть фактически фараон делает Иосифа главным правителем в Египте, за одним исключением. Трон только оставляет у себя фараон. Конечно, все-таки фараон остается фараоном, но все вопросы по Египту закрывает Иосиф. Не кажется ли вам это на что-то похоже? Если вы помните, какая это была глава, 39 глава, когда, если вы помните, братья Иосифа продали его в рабство в Египет, его купил начальник стражи в Египте, и Иосиф так себя вел, что начальник стражи быстро сделал его самым главным при своем дворе, ну, при дворе начальника стражи. То есть нечто в этом молодом человеке, которое и харизма, и ум, и умение в любой ситуации сделать так, что тебя любят, и не жаловаться на ситуацию. А в тюрьме, кстати, В тюрьме тоже. Начальник тюрьмы его сделал так, что он типа отвечал за других заключенных. И вот опять. На совершенно другом уровне у Иосифа взлет происходит. Судьба еще, конечно, та еще. Помните, один из 12 братьев, отец любит его больше других. Иосиф этим хвастается по своей глупости. Он был молодым тогда еще и глупым. Братья его продают в рабство. Там его покупает этот глава стражи. Когда он уезжает в командировку, глава стражи, жена пытается к нему приставать в сексуальном смысле. Его оклеветало, что якобы он к ней приставал. Его бросают в тюрьму. В тюрьме он сидит в тюрьме, как в тюрьме. Помог расшифровать сны вот этим заключенным, Бейкер и Батлер. Те ему пообещали, мы о тебе не забудем. Ушли, забыли. Он опять в тюрьме. Тут вдруг фараон его вызывает. Не вдруг, конечно, все-таки один вспомнил потом этот виночерпий. И назначает его фактически главным человеком в Египте. Еврея. Еврея. Вот такие взлеты и падения у этого Иосифа. Не правда ли интересно? 41. Фараон сказал Иосифу, «Смотри, я ставлю тебя над всей землей Египта». Он снял с пальца свой перстень и надел на палец Иосифу. Он одел его в одежды из тонкого полотна и повесил ему на шею золотую цепь. Он велел возить его в колеснице, как второго после себя, и кричать перед ним дорогу. Так он поставил его над всей землей Египта. 44 стих. Фараон сказал Иосифу, «Я фараон, но без твоего слова никто во всем Египте не посмеет и пальцем шевельнуть». 45 стих. Он дал Иосифу имя Цафнат-Панеах и отдал ему в жены Асенефу, дочь Потифера, жреца города Она. И отправился Иосиф в путь по всей египетской земле. Обратите внимание, Иосиф, конечно, парень крутой, классный, но на всякий случай фараон решает, лучше мы не будем с этими еврейскими именами, Иосиф, что это за имя такое, Йося, Джозеф. Лучше дадим ему какое-то имя арабское, египетское, чтобы это не резало глаза или не резало слух, я не знаю, как правильно сказать. Тут, конечно же, вспоминается один анекдот с советских времен, когда евреев не брали на работу. Тут приходит один русский. Он не еврей, он был русский. Его звали Иван Иванович, а фамилия у него была Рабинович. Вот он приходит в отдел кадров. Начальник отдела кадров говорит, ваш паспорт. Тот дает ему паспорт, открывает и говорит, Рабинович Иван Иванович. Нет, говорит, мы не можем. А, и дальше в главе национальность написано русский. Нет, извините, так, вы знаете, у нас уже заняли эту вакансию, мы вас не можем взять на эту работу. Тот ему говорит, ну я же русский. Он понял, в чем дело. А начальник отдела кадров ему говорит, вы знаете, с такой фамилией я лучше еврея возьму. То есть фамилия имеет значение. Да, это был какой 47 и 47 стих, или 45, да? 46, 46. Иосифу было 30 лет, когда он поступил на службу к фараону, царю Египта. То есть можно сделать вывод, что он достаточно, ну, как минимум лет 10 в тюрьме проводил, наверное. Провел. Может, меньше, не знаю. Ну, так, тогда ему было 17, когда его продали в рабство, а сейчас ему 30. Он вышел от фараона и отправился в путь по всему Египту. В 7 лет изобилия земля приносила богатый урожай. Иосиф собрал весь урожай тех 7 лет изобилия в Египте и складывал его в городах. В каждом городе он складывал урожай с окрестных полей. Собранного Иосифом зерна было, как песка в море, то есть много. И он перестал вести счет, потому что сосчитать его было уже невозможно. 50 стих. Прежде чем пришли годы голода, у Иосифа родились два сына от Асенефы, дочери Потифера, жреца города Она. Иосиф назвал своего первенца Манассия и сказал, «Это потому, что Бог дал мне забыть, «Все мои страдания и дом моего отца». Внимание, вот эта фраза, давайте приостановимся на ней. «Забыть все мои страдания и дом моего отца». На сегодня у нас в Штатах, в европейских странах распространены психологи, терапевты. Когда у людей появляется, люди себя чувствуют как-то не в своей тарелке, у нас есть такой термин anxiety, по-русски это будет называться чувство тревоги, или panic attacks, панические атаки. Что они делают, люди, которые не религиозны? Они идут к психотерапевту. Психотерапевт берет большие деньги за часовые сессии, и вот они сидят и слушают, психотерапевт задает вопросы, что очень часто заканчивается тем, что пациенту или клиенту говорят: вот, благодаря вот моим сессиям, может, еще и гипноз какой-то применяется, я вижу, что у тебя была детская травма. Из-за этой детской травмы, такой-то и такой-то, у тебя все пошло наперекосяк. Очень часто такие вещи приводят к разрыву отношений или к ухудшению отношений между этим человеком и родителями. Почему? Потому что, ага, виновато то, что у меня в детстве папа меня шлепнул по попке, и я это запомнил всю жизнь, и вся моя жизнь теперь наперекосяк. А здесь написано: «Бог дал мне забыть мои все страдания до моего отца». То есть Иосиф не пытается найти какие-то проблемы. Вспомните, как отец Иосифа его выделял среди других, как он дал ему одежды, которые выделяются среди других. Иосиф мог сказать: это все из-за моего отца, если бы он так не вел себя, у меня было бы все хорошо с братьями, я бы не попал в рабство и так далее. Ничего этого нет. Иосиф говорит: Бог дал мне забыть все мои страдания и дом моего отца. Какая мораль отсюда? Постарайтесь оставить у себя только хорошие воспоминания. У каждого из вас было что-то нехорошее, может быть, какой-то плохой опыт в детстве, в юности, я не знаю где, с первой женой. Попробуйте вычеркнуть это все из головы. Оставляйте только хорошие воспоминания. Позитивно. Чтобы у вас была позитивная память. 52 стих. «Второго сына он назвал Ефрем, сказав: это потому, что Бог сделал меня плодовитым в земле моего страдания. 7 лет изобилия в Египте подошли к концу, и начались 7 лет голода, как Иосиф и предсказал. Голод был во всех других землях, только в земле Египта была пища. Когда весь Египет начал голодать, люди взмолились к фараону о пище, и фараон сказал египтянам: идите к Иосифу и делайте, как он скажет». Обратите внимание еще на одну вещицу. Хотя фараон дал ему другое имя, более арабское, более египетское, здесь все равно он его называет Иосифом. Непонятно почему, либо из уважения к Иосифу за то, что он сделал, он решил его опять по своему правильному имени называть. Либо сейчас уже было неважно, потому что Иосифа и так уже все знали и любили. Не знаю. 56. Когда голод распространился по всей стране, Иосиф открыл склады и стал продавать зерно египтянам, потому что голод в Египте был жестокий. Из всех стран приходили в Египет, чтобы купить у Иосифа зерна, потому что по всему миру был жестокий голод. По всему миру, что здесь имеется в виду, по всему миру трудно сказать. Может быть, это тот Ближний Восток, тот район, который часто описывается в Библии. Я не думаю, что прямо из Китая приходили сюда за зерном к Иосифу. Но вот такая история. Такие перипетии случались в жизни Иосифа, которому уже вот было 30 лет к этому моменту, и он стал очень мощным человеком в Египте. С большим интересом жду, что же нам расскажет книга «Бытия» в следующей 42 главе. Всего, по-моему, 50 глав в этой книге, и скоро мы завершим эту книгу и перейдем к следующей книге Торы, которая называется «Исход», «Exodus». Будьте здоровы и благополучны. Мира вам всем.